говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа вы услышите передачу, которая прозвучала в эфире дружественной нам радиостанции «Вера», а повторяем мы ее, потому что гостем ведущих Марины Борисовой и Константина Мацана был директор нашей радиостанции Евгений Никифоров.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Мы вспоминаем одну из трагичнейших, наверное, дат русской истории. Гибель царской семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в Ипатьевском доме, где сейчас на этом месте стоит храм Спаса на Крови, была расстреляна семья последнего российского императора, и мы вспоминаем столетие этих чудовищных событий, и в связи с этим говорим о царской семье, о подвиге последней из семьи последнего русского императора, об отношении людей, общества к ним и ко всему этому периоду, и о тех, наверное, евангельских перспективах, которые эта тема открывает, теми вопросами евангельскими, христианскими, которые эта тема перед нами ставит. И у нас сегодня в гостях наш коллега по радиоцеху, директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров. Здравствуйте,
добрый,
Евгений Константинович.
Добрый, светлый вечер.
И позвали мы вас как человека, во-первых, что называется, давно в теме, а во-вторых, и очевидца событий прославления царской семьи, когда она была прославлена у нас в августе 2000 года, и в каком-то смысле, наверное, участника от лица общества тех событий. Вот вокруг этого нам сегодня с вами хотелось бы поговорить.
С удовольствием, потому что радио «Радонеж» существует уже почти что 30 лет. Это исторический уже такой период, очень большой. И в нашей церкви, не то чтобы только вот радио, но вообще для нашей церкви это громадный период, период, когда шла борьба за прославление императора. Причем она была такая очень честная, со стороны не каких-то злодеев, там, которые противились, а людей интеллектуально честных, высокодуховных, но которые считали, что нет, это делать нельзя, потому, и много приводилось к тому аргументов. Но на самом деле, когда Конституционная комиссия в конечном счете это все рассматривала она чрезвычайно детально. Нужно сказать, что вот владыка Ювеналий, вот просто я преклоняюсь перед ним, как он детально, ответственно к этому всему относился, да и вся комиссия конституционная, это удивительные люди, они все же приняли однозначное решение прославлять его так, как страстотерпца именно, и никак иначе. Совершенно правильное, или не то, что оно компромиссное, это решение было. Это было правильное решение. Так в церкви прославляет вот таких мучеников. Я был у самых истоков. Почему? Потому что еще до всяких свобод мы были религиозными диссидентами, читали сам издат религиозный. И, конечно же, имя императора всегда присутствовало. В обществе просто присутствовало, потому что все прекрасно понимали, что это было, как вот сказал владыка Тихон, митрополит нынешний, это было ритуальное.
Псковский,
да, это было ритуальное убийство, в том смысле, что оно было сакральным. Это было принципиальным, это было сакральным, это не было просто какая-то месть или злоба и так далее, нет, это было усекновение главы народа. Потому что царь, как, впрочем, президент, это главы народа, тот, кто начальствует в народе, как говорит Писание. Поэтому все прекрасно понимали, и тогда, 100 лет тому назад, когда это произошло, и это был шок, все были потрясены, включая большевиков, которые сами не представляли, что это возможно сделать, и вместе с тем они это сделали. И, естественно, церковный народ и весь русский народ, это было громадное сотрясение. Это был в этом отношении террористический акт, не знавший себе равных, акт устрашения всего народа, да? Когда была усекновлена глава нашей церкви и нашего народа, потому что, как вы знаете, император по законам Российской империи был и главой церкви. Поэтому все осознавали вот этот мистический ужас, который стоит за этим явлением. И многие годы это все присутствовало. Конечно, там была и теория заговора, как вы знаете, понимаете. Там была масса конспирологических теорий и так далее. И вот нужно было вот эти многие-многие годы, десятилетия для того, чтобы во всем разобраться, вот в чем замечательно наша церковь, что мы не спешим, мы не торопимся, мы предпринимаем очень выверенные шаги, потому что потом церковь будет молиться им, как святым, это понятно. И здесь нужно было очень важно быть весьма осторожными, что, собственно, и произошло. Вот с тех пор почитание императора, посмотрите, оно же не угасает. Есть несколько групп людей, по-разному относящиеся. Есть политизированные, так сказать, христиане, которые, вот, для которых монархизм – это политическая идея, и там им, естественно, нужен образ врага. Для каждого политика нужен враг, которого он обличает, которому он говорит, что он негодяй и так далее, и так далее. А вот мы-то, вот мы сделаем другое. Поэтому здесь как бы вот и та история с жидомасонским заговором, так называемым, и подобные вещи. Вот такая политизированная вещь, она, вы знаете, как сошла практически на нет. Вот сейчас этого, вот как это слово мне не нравится иностранное, дискурс, да? Вот в православном дискурсе этого нет сейчас.
Нет политического монархизма, вы имеете в виду?
Нет. Нет вот этого политического отношения к смерти государя и монархизма в этом смысле. А монархизм политически, безусловно, есть, это нормально, потому что это одна из форм организации общества и правления, может быть, лучшая, может быть, совершенная даже, но я вот не представляю, как бы она могла сейчас осуществиться. А есть другая вещь, почитание императора как страстотерпца. И вот это движение все ширится, ширится и ширится. Вы смотрите, какие крестные ходы, какие молитвенные стояния. Как это все искренне, сколько храмов открывается в епархиях, о которых мы даже иногда и не знаем, что они существуют. И вот в самых отдаленных местах нашей Родины открываются храмы, посвященные царственным страстотерпцам. Вот буквально вчера у меня на эфире был епископ, это замечательно, епископ Биробиджанский из еврейского края, как вы знаете, да, из еврейской автономной области. Она махонькая, ну, по размерам громадная, как все в Сибири. Вообще-то махонькая, там 260 тысяч человек. И вот этот чудесный архиепископ Ефрем рассказывал, как они живут. И там тоже есть храм, посвященный царственному страстотерпцу. И причем, вы знаете, как любопытно, это возникло совершенно естественным образом. Вот тут опять мистическая волна накатила на меня, я подумал, что нет, это нельзя оставить без осмысления, потому что это очень интересно, как жизнь святых людей влияет на целые поколения. Мы же оценим не только там, где ступила ножка Божьей Матери, там в Почаеве, да, такое местечко, или там места, где ступала нога Спасителя. Мы ценим те места, которые вообще связаны со святыми. И эти места как бы сами освещаются, освещают нашу жизнь. И вот здесь получилось так. Цесаревич, будущий наследник Николай II, ехал в Японию. Как вы знаете, это такая громадная поездка, где он знакомился со своей империей. И вот вновь построенный совершеннейший, как Сапсан в то время, понимаете, вот такое совершеннейшее средство передвижения, тогдашняя железная дорога, по ней он ехал в Японию и остановился на вот какой-то станции, даже не в нынешнем Биробиджане, а где-то там рядом, честно говоря, я забыл, как она называется, вышел там, благословил народ, ну, не благословил, а поприветствовал народ, и зашел в храм, в который он помолился, перекрестился, может, какой-то молебен ему благодарственный пропели, я уж не знаю, что было. Но в результате Храм был снесен до основания, но остались ступеньки, по которым он ступал. Сейчас храм полностью восстановил. Эти ступеньки, естественно, как говорит владыка Ефрем, естественно, так были подогнаны, что незаметно даже, где старый, где новый. То есть так аккуратненько отнеслись к этому строителю. И в результате вот возник этот чудесный храм, где сейчас люди... Там, кстати, не так мало верующих людей, там достаточно при этой малолюдности этого сибирского края молятся святому Николаю II. Вот как вот бывает так, что ступила нога святого человека, да, и она освещает весь этот город, становится, люди начинают изучать его житие, молиться ему, устраивать свою жизнь. Что такое житие-то? Житие-то это не просто там забавные приключения какие-то, да, это не роман какой-то. Церковь пишет житие как икону, как поучение, как правило жизни, с которым мы должны сверять свою собственную жизнь. И вот здесь вот император является таким удивительным и замечательным поводом для того, чтобы изучать его жизнь не как правителя величайшей империи на свете, это не очень интересно церковным людям, а именно как главы совершенно удивительный, просто идеальный какой-то русской семьи. И вот это изучение его жизни, дневников, жития, все, что связано с ним, как он удивительно благородно проявлял себя в самых, казалось бы, гадких ситуациях, не то чтобы он попадал в гадкие ситуации, но просто, как он сказал, кругом измена, предательство и обман, да? Но это же... Вот что творилось. Кругом была измена, предательство и обман. Ну, что может быть гаже?
Вот вы сказали, что ваш интерес и интерес, скажем так, общественности вашего круга к фигуре императора последнего и его семьи сформировался раньше, чем наконец-то произошла официальная церковная канонизация в Русской Православной Церкви. Мы помним, что в зарубежной церкви в 1981 году их уже канонизировали, царскую семью. А что вы почувствовали, когда вот все-таки эта канонизация состоялась? Лично для вас, вы помните этот момент, вот эти дни?
Да, конечно, естественно. Ну, как говорили в ЦК КПСС, чувство глубокого удовлетворения я испытал. Потому что, ну, большой радости, потому что свершилась справедливость. То есть свершилось то, что мы все и хотели, и предполагали. То есть... было сказано аминь тому, что мы сами чувствовали. Это, конечно же, громадное удовлетворение. Я помню, как у меня, например, ну, не было иконки там самочинной какой-то. Но, вы знаете, у меня была старинная открыточка, которая сейчас не переиздается. Это портрет императора кисти Кустодиева. А причем он там так хорош, еще молодой совершенно, в красном мундирчике, на фоне блистательного Кремля. Причем это было сделано изысканно совершенно по графике. Вот великий художник, конечно же. И вот это ощущение громадной радости. Вот сейчас смотришь, она продолжает стоять у меня на столе, эта маленькая дореволюционная открыточка. И ощущение... Ну, молитвенная радость возникает, потому что оттуда, вот тот свет, сейчас уже чувствуешь, понимаешь, что это горний свет, это уже горний свет, это вот реальность, которую художник прозрел, причем его же ругали жутко, потому, вы знаете, какая была атмосфера среди интеллигенции, среди, так сказать, образованного общества, царица немка, шпионка, царь тоже никудышний, все, а вот мы сейчас всем скажем, ну, сказали в свое время, ну, вот, мы получили то, что они сказали. А вот здесь вот он совершил подвиг, потому что как художник, почему это удача большая, живописная, творческая, потому что это очень точно было. Это было проникновение в суть этого человека. Как и в портрете Серова, кстати, который мне тоже очень нравится. Он, правда, этот портрет написан в стиле Серебряного века, в таком непринужденно домашней в моей манере, как рядовой полковник. Ну, боже, да что же это за глаза? Что же это за взгляд? Что это за глубочайшая интеллигентность, который, вот, глядя начинает, как на любую икону, на любое вот такое высокое достижение искусства, мы же, задача-то какая наша? Чувствоваться в эту икону, да? И сообразовать свой внутренний мир с тем, что ты увидел. И настроиться, потому что церковь учит иконы. Икона — это не для того, чтобы лобызать, понимаете? Это не амулет, как сейчас многие там, куда прикладывают какую икону, там, к сердцу, к почкам или к чему еще. До глупости доходит какой-то совершеннейший. Это не амулет. Икона — это образ, которому мы должны, все христиане и, соответственно, все люди, которые жаждут высокой какой-то жизни, должны сообразовывать свою собственную жизнь. Как мы-то выглядим? Гляньте на себя в зеркало, ребята. Ну, хоть как-то вы, вот выражение лица, хоть как-то соответствует тому, что вы увидели, потом неизъяснимому высшему благородству, которое было в лике императора.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгений Никифоров, директор радио «Радонеж», сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Вот вы говорили о чувстве глубокого удовлетворения в момент прославления царственных страстотерпцев. А я помню еще во времена, когда «Радонеж» был духовно-просветительским кооперативом, была такая выставка «Царский архив». По-моему, чуть ли не первое вообще в Советском Союзе, потому что это был еще 89-й год, это еще было далеко до всех дальнейших потрясений. Вот что чувствовали вы тогда, поскольку для людей, которые приходили туда, туда, как ни странно, хотя это был, в общем, какой-то краеведческий музей Москвы, бог знает где, и, в общем, люди узнали о существовании этого музея только из-за того, что там эту выставку открыли. Но туда приходили там, я не знаю, буквально какими-то делегациями. То есть интерес был совершенно ни с чем не сравнимый. Вот тогда не было чувства глубокого удовлетворения, что люди, которых выучили в институте, в школе и в детском саду, что вот последний император был таким Николаем Кровавым, там бог знает что еще, вдруг приходят, видят эти лица и впадают в ступор, потому что никогда не видели фотографий царской семьи.
Ну, вы абсолютно правы. Это производило, ну, как бы сейчас сказать, убийственное впечатление.
Разрыв шаблона.
После всех карикатур и письменных, и устных, когда люди видели фотографию, фотография все-таки, ну, как и выдающийся портрет, он не врет. Задача художника очень точно поймать суть явления, суть человека. Да, в Москве она прошла достаточно камерно. Но как она прошла в Санкт-Петербурге, о, ребята, вы знаете, это памятно многим санкт-петербуржцам до сих пор, потому что она была в этнографическом музее, а он расположен в Русском музее. То есть, вот если помните этот великолепный дворец, да, Русского музея, вот правый флигель громадный, он принадлежит этнографическому музею, который не был разрушен во время войны, поэтому там наверху. Вот для сравнения вспомните атриум Пушкинского музея, да? Но это в раз пять больше. Великолепные мраморные колонны. То есть безумно красиво, вот, действительно царственно красиво все. Лучшими архитекторами же все строилось. А весь потолок стеклянный. И весь в царских орлах. Мамочки родные, подумал я, как же это уместно сделать здесь. И мы там сделали эту выставку, она заключалась в чем? Это были фотографии большие такие. Поди еще их сделать, это же была большая-большая проблема. Это не то, что сейчас. Технологии не было вообще. Только здесь комбинат в Утетище в Москве был, который мог такие большие там на заграничные выставки они работали и делали такие полтора над, вот такие большущие фотографии. Вот они сделали такие фотографии, а мы еще сделали к ним подписи, свидетельства, архивные. Не наши комментарии, архивные. И открывалась эта выставка знаменитой фотографией императора на темном фоне, на черном фоне всей императорской семьи. И подпись была какая? Я вам сейчас прочту. Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь. Когда детей, когда невинных жен низвергнутый не защитит закон, когда чума от смрадных мертвых тел начнет бродить среди печальных сел, чтобы платком из хижин вызывать, и станет глад сей бедный край терзать. И так далее. Понимаете? А кто это? Боже мой, кто? То есть сразу стало понятно, о чем вообще речь? Что это? А это, я думаю, наши слушатели сейчас не знают, кто это написал. Это предсказание Лермонтова. Его стихотворение, вот он как великий поэт, возвращаясь о том, о пророческом даре искусства, да, вот Лермонтов, как величайший наш поэт, пророчески описал это. И когда видели эти чудесных девочек, этого мальчика, светлого отрока, эту императорскую семью на этом черном фоне, настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, да, все это производило впечатление на людей сумасшедших. То есть выставку тогда по тем меркам посещало до 2000 человек в день. Масштаб был грандиозный совершенно.
Какой это год?
Ну, вот вы назвали, да я уже не помню.
В 89-м в Москве была, наверное,
ну, 90-м. Тогда же, да, 89-й или следующий 2000-й. Ну, не помню, 89-й же. 89-й же год, наверное, и эта выставка. Трудно мне уже сейчас.
Ну, а был только пиетет, только восхищение, или была и критика, сопротивление, неприятие самой этой темы, может быть?
Вы понимаете, это настолько мощная эмоционально была выставка, настолько самоочевидная, что, ну, даже те, кто там что-то хотел бы, может быть бы, он просто, ну, оставил это обсудить со своей совестью у себя дома. Вот так. Высказываний никаких не было. Наоборот, была большущая благодарность за то, что мы это показали, вынесли. И люди увидели на самом деле, что за красота был этот царственный дом.
Ну, и не только. Там ведь, насколько я понимаю, в начале 90-х Радонеж и крестные ходы собирал вот по памятным датам, там и в день рождения государя, и в день расстрела. И, в общем, народ приходил достаточное количество.
Ну, недостаточно, а просто все приходили, потому что мы же были монополистами, так сказать. И все слушали, как «Голос Америки» в эпоху глушения нашу радиостанцию примерно... Так, и все активные люди собирались, конечно же, отсюда возникла наша паломническая служба, которая сейчас крупнейшая паломническая служба, и многие отправляются специально по императорскому сейчас новому маршруту, такой императорский маршрут, который охватывает вообще чуть ли не всю Европу, очень интересная тема, но это отдельно можно поговорить об этом.
А вот вы как раз упомянули в самом начале программы, что церковь сделала все правильно. Когда прославляла семью последнего императора как страстотерпцев, там не как мучеников, есть разные чины святости, можем просто слушателям напомнить, что страстотерпцы — это те, кто приняли смерть по-христиански, тех, кого не обязательно убивали или казнили именно за веру, как первых мучеников или как новомучеников тех же времен, что и царская семья, но те, кто приняли смерть без озлобления. И вот именно так, в таком чине была канонизирована царская семья. И вы сказали, что это было правильно, именно так, важно. А почему именно это важно? Почему вы так на это обращаете внимание?
Ну, это урок нам всем. Урок нам всем, повторяю, что жизнь святых людей – это нам урок. Мы эти уроки должны усваивать. Это не урок для государей, скажем, для Путина или для Медведева. Я там уж не знаю, кто себя относит к православной цивилизации. Это урок для нас всех. А там урок-то, видите ли, как к тому, как ведет себя семья, как она дружна, как она была сплочена, как она была сплочена молитвенно. Это крайне важно. А как эти девочки приняли смерть, как принимал смерть этот чудесный мальчик, цесаревич Алексей, Как это, вот есть книжечка такая, называется «Светлый отрок», может быть, читали, ну, просто захватывающе. Без слез читать невозможно, конечно. Вот всем мамам, папам, которые хотят, чтобы их дети выросли просто благородными, воспитанными, честными, отважными детьми, вот дайте почитать эту книжку, найдите, это в интернете, может быть, есть. В магазинах не знаю, давно не видел тиражей. Сейчас, знаете, тиражи какие-то совершенно махонькие, какую-то глупость большей частью издают, брошюрки такие, как выйти замуж, да, у нас по храмам. Там уже прошла вот эта волна, когда издавалась великая христианская литература. Обязательно прочтите, потому что на этом же воспитываются люди. Это все равно остается где-то в глубине души. Там страсти, естественно, влияют на детей, на нас они влияют, на взрослых людей. Нам сложно удержаться, сложно воздержаться. Ну, масса всего происходит. Но идеал-то остается, которому вопием, говорит: Господи, прости меня грешного. Как говорит один святой, плюнь, встань и иди дальше. Вот так. То есть, вот как нужно к грехам относиться. Вот, ну, идти куда? Вот идти к вот этим высотам, и стараться жизнь свою дальше выстраивать, все-таки вот так очищаться, каяться и идти дальше. Вот это самое важное. А царская семья, ну, это же образец, вот еще раз повторяю, это же образец того, как нужно строить свою семью, как нужно друг дружку терпеть. Ну, императрица-то была не самая такая уж, знаете, как незлобивая, не то что незлобивая, не самая спокойная женщина. Она была, даже по портретам, увидите, вот это, как говорят, вот, чем породистее, уж по сравнению не очень хорошая, но все-таки чем породистее собачки, тем они нервнее, да. Вот, чем породистее люди, тоже ты, там как-то повышается такая чувствительность большая, да. Но вместе с тем, почему мы это любим? Потому что там в самом лике такая тонкая благородность черт, которую вообще редко увидеть можно в обычной жизни. Сейчас, ну, вот не знаешь, фотомодели все не те. Я вообще-то за фотомодели. Потому что все-таки самые красивые девочки той страны, этой страны и так далее. Хочется красоту видеть, а это дар, красота – это дар определенный. Так вот, фотомодели, как императрица-то, и нет. И вот таких вот невероятной красоты женщин, где благородство характера сразу видно, да, она, может быть, была немножечко нервная и досаждала в этом смысле государю, ну, как всякому мужчину досаждает жена, это понятное дело, тем более родившая столько людей, переживающая за них и за бедного больного сына, чрезвычайно переживавшая, и... Естественно, она как просто, как горлица над этим замечательным гнездом была, старалась их и воспитать, ну, какое воспитание? Вы смотрите, это же, они же не воспитывали Борчуков. Вот как можно было бы представить, как у нас в сказках там вот о царе Салтане, там, Александр Сергеевич согрешил там, да, или что-то, какие-то другие сказки народные, что такое царь, ну, значит, какой-то дурачок, вот, Иван там тоже дурачок, правда, оказывается, не важно, но вместе с тем, оказывается, что царевичи какие-то непутевые, лежат на печи, ничего не делают, ничего не умеют, только дай, принеси и так далее, там же воспитание было, рабочее, там, как это, то, что Макаренко потом пытался внедрять, то есть это было рабочее воспитание, воспитание трудом, все они трудились обязательно.
Там же какая-то потрясающая близость, судя по их письмам и дневникам, между членами семьи, причем там дочка пишет письмо папе с какими-то очень серьезными, едва ли не богословскими темами, а подпись, я сейчас... не точно цитирую, но какое-то очень смешное слово, типа там «твой», там «пшибзик», что-то вот такое вот. То есть сначала вот ты папе много-много серьезного сказал, а потом так: «Вообще-то я, дочка твоя, очень тебя люблю».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,5 92 сотых МГц.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете повтор беседы, которая состоялась в эфире радиостанции «Вера» с участием директора нашего радио Евгения Никифорова.
Евгений Константинович, вот все, что вы говорите, вызывает ощущение, честно, на эмоциональном уровне безусловности. То есть тут как бы и не поспоришь. Но откуда же тогда, наряду с колоссальным количеством людей, которые были счастливы прославлению императорской семьи в лике святых, ходят на крестные ходы, возносят молитвы, строят храмы в их честь, наряду с этим все это время существует достаточно массовая такая группа людей, которые, в принципе, против канонизации и отношению к этой семье именно как к святым.
Это что, ну, злоба человеческая. А злоба в чем? Это греховность. А чистота же, она обличает наш собственный грех. Вот в чем дело. На белом-то все видно, любое пятнышко. Совесть — это такая штука, которой не соврешь, вот внутренне не соврешь. И люди начинаются измерять, да ну, они такие-сякие, все они. Вот, то есть не хотят они чувствовать этот голос совести, голос обличения. Психологически я так это оцениваю. Это внешне. Грех, он как был, так и есть в обществе. Куда денешься? Ну, не любят они святых, не верят им, ну, не хотят даже знать, что святость есть в мире. Но даже что такое призвание было. Да они не только императора, они Христа не любят. Что ж тут говорить-то? И тут тоже насочиняет таких, думаю, что, ну как уста ваши открываются говорить такое, да? Зачем вы это? Зачем вам лично? Вот зачем вам лично обливать грязью то, что для многих является святыней? Ну, даже из уважения к окружающим людям, которые рядом с вами, да? То, что касается внутри церкви, ну, люди же разные в церкви. Все мы вышли из народа, дети семьи трудовой. Поэтому мы не отличаемся ничем от общества. Естественно, все равно церковные люди, конечно же, это счастье жить среди церковных людей, в церкви вообще. Человек уже опытный, многоопытный. Могу сказать, что... Думаешь, Боже, какое счастье, что есть церковь, куда приходишь, и там светлые лица, светлые души, там удивительное добро, ну, такое не на показ, не сисюкающее какое-то, знаете, нарочитое на показ, а ну, по-настоящему, вот, здрасте, здрасте, просто мы же там не очень общаемся в церкви, да? У нас там, к сожалению, наша церковь ограничена, что я считаю неправильным. Вот зарубежная церковь или в греческой, там всегда после службы всегда какая-то трапеза. Скромная, людям же что, не поесть же они в церкви, да? Ну, какой-то чаек, там в Греции, там венцо не наливает, вот, фрукты, виноград. И люди сидят, вот, и просто вот эта радость взаимного общения. Но люди, я к чему, я уже отвечу до конца на ваш, Марина, вопрос, но люди в церкви разные. Но для одних... Но я не знаю их мотивы, мне трудно это сказать. Ну, почему-то не нравится. Может быть, потому что они все-таки считают, что была тайна, как бы лукаво канонизировано правление императора. И все, что состоялось, действительно, правление, может быть, не идеальное было, хотя опытные историки и экономисты говорят, что и правление-то было не такое уж плохое. На самом деле, успехи были империи грандиозные, но некоторые считают, что нет, вот что-то вот он довел до революции, он виноват, должен был секиру взять, и как император Александр III всем бошки там поотрывать и так далее, и так далее. Но в том-то и очарование, и в том-то и привлекательность образа государя, что никому он никаких бошек не отрывал.
Вот вы упоминаете, мне кажется, очень важную проблему сейчас. Есть люди, по крайней мере, мне кажется, что они есть, которые, не будучи злонамеренными и не будучи именно против царской семьи и самой этой темы, сохраняют, может быть, небольшую какую-то долю скепсиса какого рода в отношении царской семьи, что настолько велик плотен слой информации о Николае II и его семье, исторической, социальной, политической, слухов, штампов и так далее, что за всем этим надо с трудом разглядеть святого. Приходится как-то чуть-чуть себя заставить это сделать. И остается, что называется, некоторый осадок, что, ну, конечно, церковь канонизировала. И такой человек в такой логике, размышляющий, верующий, он с пиететом и с уважением относится к этому решению церкви, принимает это решение церкви. Но вот какой-то внешний барьер, внутренний барьер, простите, может быть, сохраняется, что, ну, вот мы слышали, что в 81-м году зарубежная церковь канонизировала, а русская православная церковь, чтобы воссоединиться с зарубежной, нужно было их тоже канонизировать, потому что это некий такой, в том числе и политический акт доброй воли, какой-то вот на сближение с зарубежной церковью. И некоторые там вот, общественные настроения в то время как-то поворачивались к воспоминанию дореволюционного прошлого. И все это может быть так, это одна правда. А вторая правда, про которую вы сказали, что это святой человек, и церковь канонизировала ответственно, не спеша, как святого страстотерпца. И вот эти две как-то правды, эти два потока надо как-то в себе, может быть, поженить. Или не надо. Вот вы видите вот этот зазор? У вас он был, есть. Как вы преодолеваете? Что вы скажете тому человеку, который не по злой воле, но, может быть, вот так вот чувствует?
Я думаю, это многие православные люди знают, этот соблазн некоторые. Так и у меня тоже, не только по поводу императора у меня нет таких сомнений, потому что я изучал это все. Много же по незнанию. Много же по незнанию. А есть вещи, которые, ну, как бы вот не совсем доверяешь. Думаешь, да нет, ну, и у меня есть сомнения. Поэтому, как в молитве говорит, Господи, помоги моему неверию, да? Ну вот, ну есть такое, ну что сделаешь? Это вот мы так устроены. Скепсис – это нормальное чувство. Просто нужно его не пестовать, а стараться как-то понять причину недоверия, в чем она, разобраться в самом себе, ну, почитать что-нибудь, узнать что-нибудь побольше. Ну, я знаю некоторых даже замечательных православных, патриотичных писателей, которые позволяли себе писать, ну, мне кажется, сейчас уж совсем недопустимые вещи. Если бы они вот были бы живы, то, думаю, они бы не написали бы такое или там раскаялись бы как-нибудь. Ну, вот так произошло, написали. Бывает, ну что, ну, бывает всякое.
Как-то не торопиться с выводами и со скепсисом отнестись к своему скепсису.
Безусловно. А то, что касается образа императора, ну, вы правы, вылито столько ушат грязи, да не ушат, а просто...
Цистерн.
То есть вот эта пропаганда, дело в том, что у государственной прессы, она здесь ошиблась, вообще государственная власть в то время большую ошибку совершила, что не выстроила систему информации своей. То есть достоверно было очень немного изданий, которые публиковали достоверную информацию. И вот в результате этого так называемая демократическая пресса, которая эта же власть и воспитывала, вот так, тогда и так из того, что было, пытались создавать какие-то демократические институты понемножечку. Но не смогли, там, но не получилось. Вообще это для историка вопрос и очень большой. Я считаю, что там ошибка произошла гораздо раньше. Может, даже не при Петре, который сломал русскую церковь, да, лишив русскую церковь патриарха, сделав ее просто институтом, одним из государственных учреждений. Это подорвало силы церкви очень серьезные, возможность проповедь и так далее. Нужно же было нести эту проповедь, чтобы ее прочесть. Нужно было написать, нести благочинному. Благочинный нес цензору, чтобы там чего, не дай бог, не было. Что это за проповедь в таком случае? Выхолощенная. И то, что появлялись, несмотря ни на что, там Иоанн Кронштадтский и прочие великие духовничество откуда возникло. От того, что официальная церковь, сам Вона, не могла проповедовать так, как надо. Христа не могла. Формальные вещи проповедовались. Как у Бунина же это хорошо написано, когда Бунин спрашивает мерзавца, красноармейца, говорит, ну что ж ты, подлец, делаешь-то в окаянных днях? Вы помните, там очень яркие образы. Что ж ты делаешь-то? Говорит, а что? А, да, ты же христианин. Какой я христианин? Нас же все, нам давали только книгу целовать. Вот, вот все христианство, книгу целовать. То есть Евангелие поцелуй, крест поцелуй, ну иди и не греши дальше. Все. Поэтому вина на церкви большая, она не могла выполнить свой долг, была связана с государством. То есть очень-очень много причин исторически здесь, кого винить. Кого винить? Это взорвался гигантский вулкан, не нарыв, а вулкан, который зрел, а потом этот Везувий как грохнул. Если вы видели Везувий, там же от него четверть осталось всего лишь. Это же была гигантская гора, взорвалась такая мощь. Вот наша революция. Вот вулкан и взорвался, что же делать? Так что, это, вообще принимать христианину, как это нужно, если уже там говорить? Ну, просто нужно понять, что есть такое понятие, как промысел Божий. Ну, вот так вот развивается жизнь. Вот так идет. Господь вот так ведет человека ко спасению. Через мучение, через испытание, дав ему полную свободу воли и дав ему великих проповедников, но вместе с тем, направляя его вот так вот, мягкой силой, то получилось, то получилось.
Евгений Константинович, вам не кажется, что вот такое детективное настроение, которое у широкой публики возникает всякий раз, когда в информационном поле появляется тема экспертизы екатеринбургских останков, как раз большую часть людей ввергает вот в эти сомнения. Потому что, может быть, в их непосредственный круг интересов не входит глубокое изучение истории, и им, у них внутренних каких-то противоречий, конфликтов нету, они бы с удовольствием относились бы к императору и его семье как к святым. Но каждый раз начинается столько много спекуляций, что человеку несведущему в какой-то момент начинает казаться, что что-то тут нечисто. Столько лет, почти 30 лет уже идет эта история, и нету ей ни конца, ни края, и всякий раз это возбуждает какой-то нездоровый интерес.
Ну, у кого нездоровый интерес? Вот вопрос. На самом деле, еще раз вернемся к этой теме прославления государя. Церковь действует медленно, с тем, чтобы не ошибиться. Поэтому я доверяю не журналистам, которые себя делают именно сенсации, на каких-то вбросах информационных. Вообще сейчас доверять прессе, кроме Радонежа и радио Веры, нельзя.
Спасибо.
Потому что мы просто в силу своей христианской совести не врём. Ну, стараемся, по крайней мере, если мы заблуждаемся, то искренне заблуждаемся, да? Поэтому здесь дело веры. Кому вы верите? Вы верите журналисту Пупкину, который там опубликовал девушку в блоге или там, ну, не знаю где, как какую-то свою статейку? То ли вы доверяете церкви? Ну, доверяйте церкви. Вот я церковный человек, я церкви доверяю, потому что это мое, я член этой организации, я член церкви. И поэтому, как вот скажет владыка Тихон, который этим занимается, это мой близкий человек, которому я абсолютно доверяю, разобраться сам. Действительно, вы верно говорите, Марин. Разобраться самому сейчас, после вот всего там, что было, вот я уже теряюсь. Хотя я был один из тех, кто инициировал первые слушания по этому вопросу в Госдуме в каком-то там году еще до прославления царской семьи. Мы сопредседательствовали вместе с Рогозиным тогда в Думе и обсуждали вот эту генетическую процедуру и так далее. Там же возникла проблема одна в те времена. Тема недоверия. Все. Вот церковь сказала: ребят, у нас есть 10 вопросов. Не то чтобы мы, ну, совсем вам не доверяем. Ну, ответьте нам на эти вопросы. Естественно, митрополит Ювеналий не генетик. Протоиерей Владислав Цыпин не генетик. Ну да, историческая экспертиза там для нас доступна как-то. А генетическая, ну, совсем мы в этом, мы доверяем этому. Но, ребята, господа возлюбленные, ответьте нам вот на 10 вопросов. Не ответят. Причем почему, а по чему? То есть до сих пор, вот я с Аксёчицем недавно говорил, он настаивает: да нет, мы на все ответили. Я говорю: Виктор, дорогой, да ну не ответили, ну как вот? А, ну уже потому, что это его, собственно, личная уже его история, его личные достижения. Ну не признается человек, ну не знает, как ему доказать, что он, ну, не ответил на то, что церковь просила. Ответите на эти 10 вопросов, ну признаем. Не ответите, ну простите, с какого мы будем вам доверять-то? Кто вы такие? Если вы даже в малом не верны, то есть в малом вы не можете нам ответить там, знаете, в общем-то, простые на самом деле вопрос. Сейчас генетическая наука усовершенствована, за эти годы многое можно сказать с большей откровенностью. Короче говоря, то, что церковь скажет, потому что сейчас-то другая комиссия, а, кстати, тогда же даже отказывались включить представителя церкви в эту комиссию. Ну, почему? Нет, ну вопрос, почему? Если это открытое обсуждение, если вообще сама процедура как-то открыта, ну, чтобы батюшка там походил между этими костями, что? Что произошло бы здесь на самом деле? Нет, не пускали. Почему? Ну, там есть разные причины, то есть, как мне кажется, разные причины, в частности, хотелось Ельцину побыстрее просто чисто политически закончить процесс, объявить, захоронить все и сказать себе, поставить галочку себе в послужном списке президентском. Вот я как президент, там уже посмертные такие, у таких великих людей у них есть немощь такая, думать о том, что о них скажут после смерти. Это действительно так. Я не знаю вот этих, ну, там, видя, по крайней мере, таких великих, у них такое есть. Они думают, а что обо мне скажут? Вот. Может быть, и это было. Мотивы, повторяю, ну, для нас сокрыты. Мы не знаем, почему произошло. Ну, церковь тогда не допустили, соответственно, церковь проявила недоверие. Он сказал, ребята, докажете? Пожалуйста. Ну, впустить, чтобы посмотрели, проверили, так вот, с удовольствием. А сейчас другая комиссия, другие люди, церковь допущена. Сейчас все процедуры совершенно открыты, прозрачны. Соответственно, этим процедурам я лично буду доверять. Вот что скажет патриарх, то оно и будет. Простите меня, вот у меня простой здесь ответ, потому что патриарх – это голос церкви. Он не будет говорить скороспелые вещи, потому что для него, кстати, тоже, как для великого человека, то, с чем он уйдет вечность, дай Бог всякого здоровья, конечно, и многие лета жизни, но он думает про это, естественно, и совершенно ему не хочется остаться в памяти, как патриарх, который прославил там фальшивые останки.
Вот смотрите, к вопросу о прославлении, то, о чем мы говорили, самой царской семьи в 2000 году. Есть разница, вы об этом сказали, или, может быть, она незначительна, между личным почитанием. Вот еще до прославления был интерес у вас и вашего круга, и пиетет, и внимание к подвигу семьи последнего императора. И потом наступает церковная канонизация. А что в личном плане для вас в этот момент меняется?
Ну, кроме вот этой радости о том, что справедливость восторжествовала, наверное...
Но теперь можно даже там, не могу сказать, писать икону, можно церковно всем вместе молиться, можно храмы в честь их освящать. И кто-то вот внешний, может быть, человек, который на церковь со стороны смотрит и слушает нас, скажет, ну, это же все внешние вещи. Но если вы в сердце почитаете, то какая вам разница? Можете вы икону написать
нет,
или нет?
Нет, ну, знаете ли как, это как эти разговоры у меня от Бога в душе. Я всегда так думаю, так, вот как ты думаешь? Вот куда может вселиться Бог, в какую душу? Вот в душу святого человека, я уверен, что Бог может вселиться. Но вот ты считаешь, что ты свята, или ты свят, да? А большая часть, вот даже я вот глядячи могу не на вас, на гипотетического собеседника сказать, что... Ну, если мы смотрим в свою душу, ну, помойка, полная страстей, грехов, там, ошибок жизненных и так далее, и так далее. И что вот Бог вселится в вашу душу,
Это
несерьезная отговорка людей, которые хотят уйти от разговора. Вот у меня Бог в душе.
Но это касается Бога в душе, а если про царскую семью именно?
У вас просто лень большущая, интеллектуальная и духовная, достучаться до правды. Не хотите это все понять. Ну, в принципе, не хотите, но и не хотите. Не вольник, не богомольник, как известно. Ну, что ж, никто это сделать за вас не сможет. И вас отмолить никто не сможет. Вот, помочь вам молитвой, да, конечно, но не больше.
То есть это все-таки важно для вас, как для верующего церковного человека, что есть возникшая уже много лет как, после канонизации, возможность соборной молитвы, молитва в храме, освящение храма в честь этих святых, появление иконы их и освящение этой иконы. Это что-то, ну, не к вере прибавляет, но к какому-то жизни в вере, к опыту почитания.
Ну, вы это сказали. Вот вашими словами, да, совершенно так. Но должен сказать, что у каждого же разный характер. Мы все люди разные. И по-разному приходят к вере. Разные, ну, разные... Одних судьба не сложилась. Трагедия произошла. У четвертых что? Вот просто от любви к Богу мало кто приходит в церковь. Ну, есть такие люди, я их знаю. Просто. Ну, вот так они с детства Бога полюбили, что просто как Лизонька Калитина у Тургенева, помните, в «Дворянском гнезде»? Вот этот образ девочки, изумительная русская девочка, которая вот так вот с детства полюбила Бога, ну, и, соответственно, закончила свою жизнь, опять-таки, промыслительно. Видите, как некоторые скажут, вот она из-за трагедии ушла в монастырь. Никакая не трагедия. А все понимаем, что так Господь устроил, что она... И с неизбежностью оказалась там, где ей и нужно быть. Нужно быть ей невестой Христовой. Она ею стала, монахиней. Вот у меня другое отношение. Я вот человек такой, как бы, ну, может быть, чувственный, прямо скажу, страстный. Поэтому для меня эстетическая сторона дела чрезвычайно важна. Для меня просто это все очень красиво. Мне нравится императорская семья. Мне нравятся императорские дворцы. Мне нравится благородство офицеров, мне нравится благородство дворянства, вообще кодекс чести дворянской, мне нравится аристократизм в жизни, в поведении, ну, во всем проявлении того, что мы можем назвать аристократизмом. Аристократизм, он же рождается вот так вот. Откуда? Из монархии, ниоткуда-то. Пойди там, в буржуазном обществе, ну, какой может быть аристократизм или аристократ? Деньгами ты это все не купишь. Это все достигается поколениями, воспитания, возрастания. Это, ну, вот это очень красивая вещь, монархия, которая для меня очень люба. А здесь еще добавляется красота духовного подвига этой семьи. Красота этих отношений удивительных. Красота этого слога, как вы эти письма процитировали, Костя, изумительно, да? Красота даже слога отношений папы с мамой, с императором, да? Вот, а на серьезнейшие вопросы девочка